ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Для тех, кто к нам только что присоединился, я напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в студию и принять участие в эфире. Для этого достаточно набрать номер. Если вы слышите нас в Крыму, набирайте телефон 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Также я напомню, что читаем внимательно те комментарии, которые вы оставляете под нашей трансляцией на YouTube и на странице Крым Реалии в Facebook. Радуемся, когда кто-то из вас подписывается на нашу страницу, ведь тогда вы не пропустите ничего нового. Сегодня мы поговорим вот о чем. Государственная архивная служба Украины опубликовала копии метрических книг Государственного архива в Автономной Республике Крым. Частично документы удалось восстановить из собственных архивов, но большая часть опубликованных документов была передана Украине американской корпорацией Family Search International. О передаче документов Государственная архивная служба сообщала в мае этого года, и вот переданные цифровые копии документов доступны на сайте Государственной архивной службы для каждого желающего ознакомиться. По официальной информации, опубликовано 1700 документов, этот раздел еще наполняется. В качестве иллюстрации наша аудитория на Facebook и YouTube может видеть сейчас фрагменты метрических книг из Бахчисарая и Керчи. Это только маленькая часть того электронного архива, который уже опубликован. Как я уже говорил, наполняться этот раздел продолжает. И перед этой программой мы поговорили с главой Государственной архивной службы Украины Анатолием Хромовым о том, как удалось найти копии документов, как стала возможной их публикация.
З того часу, як я очолив Державну архівну службу, одним із пріоритетів нашої роботи є задоволення доступу користувачів до ретроспективної інформації архівних установ, які залишились, на жаль, у 2014 році на окупованій території Донбасу та Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. В травні місяці ми зробили перший крок, і на сайті Державного архіву Луганської області, який був переміщений, але більшість фондів яких залишилось в Луганську, ми з мікроплівок страхового фонду документації відтворили цифрові копії і розмістили їх для вільного доступу. Наступним і дуже важливим для мене є кроком задоволення потреб користувачів щодо доступу до документів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Ми провели ще одну ревізію наявних у нас копій. І так само з мікроплівок фонду користування, які у нас були наявні, ми відтворили копії двох метричних книг, які зберігалися в Державному архіві міста Севастополя. Після того ми звернулися до наших партнерів. У 2020 році ми поновили співпрацю з світовим лідером оцифрування документів генеалогічного характеру. Це американська неурядова організація Family Search International, яка попередні роки, часи підконтрольного Україні Криму, працювала з фондами Державного архіву Автономної Республіки Крим. Ними були створені цифрові копії приблизно на 1700 справ. В основному це метричні книги різних конфесій. Тобто там є і метрики по синагогам, і по православним церквам, частково по лютеранам, мені здається, а також і мечети. Загальний обсяг страхового фонду користування складає приблизно 400 тисяч копій. І на презентації, яка відбулася в Укрінформ, ми презентували цю рубрику, яка створена на сайті Державної архівної служби. Її дуже легко знайти. Внизу на сайті є окремий банер «Документи архівів Криму». І за цим посиланням ви можете ознайомитись з копіями. Наразі завантажено приблизно третину. І фахівці Центрального державного електронного архіву України продовжують далі завантаження. І як мінімум там буде знаходитись вся ця сума копій, приблизно 400 тисяч. Після того ми промоніторили ще інші угоди, які існували в попередні роки, і написали офіційні звернення до інших партнерів, зокрема до Музею Голокосту міста Вашингтон, США, до Інституту Яд Вашем, Ізраїль, до німецьких і грецьких партнерів, для того, щоб вони нам надали наявні у них копії документів Національного архівного фонду з кримських архівів з метою їх подальшого представлення в відповідній рубриці Державного архіву, Державної архівної служби.
Напомню, что это комментарий Анатолия Хромова, главы Государственной архивной службы Украины. И мне подсказывают, что у нас есть звонок от нашего радиослушателя, от постоянного нашего радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Доброе утро, уважаемый Сергей Матюшин и все слушатели радио «Кремляли», которые слушают на 648 кГц. И в приложении замечательном, которое я тоже рекомендую, обязательно закачивать. Свободное радио для свободных людей, для свободно думающих людей. Вот. А у меня такой последующий вопрос. Смотрите, вот насколько сегодня в Украине удается проводить историческую память, вот насколько это в СМИ тема поднимается. Ну, у вас-то понятно, что поднимается. Ну, а вот насколько это сегодня и на телевидении, и на более крупных радиостанциях, так скажем, развивается. И второй вопрос у меня такой, а вот насколько удается Украине вообще доносить свое понимание своей истории в мировую, так скажем, на мировую арену, потому что там наши-то негодяи, собственно, пытаются ведь все перевернуть, вон, все наши негодяи по центральному телевидению творят, там говорят, да, там Украины нет, того нет. Вот насколько удается вот это вот перебивать. Вот такие у меня к будущим вашим экстренным вопросам. А вам, как всегда, Кремляли и Донбассали, и вам, Сергей Макрушин, и всем ребятам удачи.
Спасибо за ваш звонок. Постараемся раскрыть те темы, на которые вы сегодня обратили внимание, да, вот те вопросы, на которые вы обратили внимание в вашем звонке. Да, и присоединяюсь к рекомендации скачать приложение «Крым Реалии», которое доступно для устройств на платформах Android и iOS. Там же вы можете и наши телепроекты смотреть, и новости читать, и наш радиоэфир слушать. Ну что же, есть у нас еще одна цитата. Анатолия Хромова, мы поговорили с ним о том, кому в первую очередь будут интересны опубликованные метрические книги. Также он рассказал о готовящейся публикации документов, над которой Государственная архивная служба работает совместно с отраслевым архивом Службы безопасности Украины.
Варто відзначити, що взагалі документи метричних книг є одним із найбільш запитуваних в будь-якому регіоні України. Тому Крим тут не є винятком. Зазвичай люди користуються саме для відстеження свого родоводу, для складання генеалогічних схем, для підтвердження якогось факту національності. Тому на них, я вбачаю, буде постійний великий попит. Але це не всі наші плани. Ми плануємо продовжити роботу в цьому напрямі. Хочу анонсувати, що наступним нашим кроком стане спільна робота з галузевим державним архівом Служби безпеки України, яка володіє великим масивом документів про репресії комуністичного тоталітарного режиму на території Кримського півострову. І там будуть теж великі комплекси документів, прізвища, імена людей, репресованих під час великого терору або в іншій хвилі політичних репресій, які здійснював комуністичний тоталітарний режим.
Итак, это комментарий Анатолия Хромова, главы Государственной архивной службы Украины. Мы обратились перед этим эфиром за комментариями и в отраслевой архив Службы безопасности Украины. И ожидаем, что в скором времени сможем предоставить вашему вниманию интервью с главой отраслевого архива СБУ. Следите за нашими анонсами. Поговорить здесь действительно есть о чем. За последние годы мы видели несколько серий публикаций архивных документов из Крыма или касающихся Крыма. Так можно отметить опубликованные на сайте электронного архива Украинского освободительного движения документы советских спецслужб, которые касаются актов депортации народов из Крыма, массовых репрессий. В последние годы в Украине все чаще публикуют архивные документы из Крыма, доступ к которым ранее был затруднен или засекречен. Также можно отметить, что в 2020 году Государственная архивная служба Украины опубликовала украинский мартиролог 20 века, содержащий информацию о репрессированных, в том числе и на территориях, которые сегодня временно не подконтрольны Украине. Ну, а давайте посмотрим, что же еще в Крыму происходит. А в Крыму тоже рассекречивают архивы, но есть, как говорится, нюанс. Так, в 2017 году в Крыму была устроена выставка архивных документов НКВД, которыми, в частности, подчеркивали скромность Феликса Дзержинского, да, которому был посвящен отдельный стенд. В 2019 году были рассекречены архивные документы Второй мировой, которые потом демонстрировали на выставке под названием «Чекисты в третьем сталинском ударе». Последние два года в Крыму организуются выставки документов о преступлениях оккупационной армии в годы Второй мировой войны. Вот подачу исторического материала я проиллюстрирую цитатой из репортажа крымского журналиста Сергея Винника в «Российской газете». Вот как он описывает выставку о чекистах, организованную в Крыму в 2017 году. Мы можем проиллюстрировать это теми фотографиями, которые были на выставке показаны. Цитирую. «На другом стенде редкое фото Феликса Дзержинского на отдыхе в Крыму. На снимке железный Феликс запечатлен совсем уж по-курортному, в шортах и за столиком в санатории. В 1926 году больной туберкулезом создатель ВЧК поправлял здоровье в крымской мухолатке. Его восторженные отзывы об этих днях представлены на стендах выставки в музее Таврида, которые короткими написаны его рукой записками. «У нас здесь прекрасно», — пишет Дзержинский из Крыма. «Не захочется уезжать. Головных болей не было вовсе. Сплю много, купаюсь, ничего не делаю, хожу в горы». А вот записка, написанная Дзержинским и адресованная Ягоде. Этот небольшой штрих характеризует железного Феликса как человека скромного. Цитата. «Прошу распорядиться». Распорядиться зачеркнуто и заменено на «просить». «Во всех помещениях мне подведомственных снять мои портреты, оставив только групповые снимки. Неприлично». Ну вот так подается исторический материал на выставках в Крыму. О том, что, какая память, какова политика исторической памяти в России, мы поговорим с Андреем Шалаевым, российским активистом, исследователем, координатором проекта «Бессмертный барак». Он с нами на связи по скайпу. Андрей, доброе утро. Слышите ли вы нас? Да, к сожалению, у нас какие-то технические сложности со звуком. Сейчас мы все настроим. И пока идет отладка сигнала, я напомню, 8-800-10-06-926. По этому номеру к нам можно дозвониться в студию. Мне подсказывают, что восстановлена связь. Андрей, доброе утро. Слышите ли вы нас?
Доброе утро.
Доброе утро. Рад вас слышать в нашем эфире. Давайте поговорим. Ну, я попрошу вас прокомментировать вот тот момент, который я сейчас рассказал, о том, как в Крыму проходят выставки рассекреченных документов, какие документы рассекречиваются и под каким, извините, соусом подаются. Вот показывают человечного Феликса Дзержинского, очень скромного, да, и очень любящего Крым. Но, к сожалению, не нашел я каких-то упоминаний о том, чтобы в Крыму рассекречивали и показывали документы, например, о репрессиях или об актах депортации. Мы знаем, что это были спецоперации, по сути, НКВД. Да, давайте поговорим о политики памяти. Что это нам говорит? И похоже ли это на то, что происходит вот в России?
Ну, начнем с того, что действительно сейчас политика государственная в области архивов в принципе едина по всей стране. И, к сожалению, в Крыму происходит все то же самое, что и в целом по стране. То есть архивы закрываются, все закрывается, открываются только какие-то явно ненужные и ни о чем не говорящие документы. Для примера, просто можно зайти на сайт того же самого архива Крыма, который был создан в Российской Федерации, и посмотреть, что там есть по теме репрессий. Там нет ничего, там нет ни слова по теме репрессий, зато есть куча документов про 75-летию выложенные. То есть в целом это все то же самое, что и по стране происходит. Единственное исключение, допустим, в некоторых регионах России можно, допустим, в Челябинской области, там еще в каких-то областях, получить документы, допустим, за деньги или при наличии полного комплекта документов от родственников. В данном случае с Крымом все намного проблемнее, потому что там такое ощущение, что работа совсем приостановлена. Ответы никакие из архивов не приходят. Приходят либо отписки, либо предложение представить нотариальные доверенности от родственников, то есть получить какие-либо документы архивистам, ну, то есть историкам, которые работают, да, практически невозможно.
Это практика постоянная, ну, или произошли какие-то изменения вот в какой-то момент, да, когда стало сложнее работать с архивами?
Но последние два года явно стало сложнее. Тут у них единственная отписка в связи с коронавирусом. То есть они как бы сейчас замечательно могут отписываться и совершенно ничего не предоставлять. Или вообще не отвечать на письма. А первые несколько лет велась какая-то еще работа. Но вы знаете, да, то есть в Украине были созданы книги памяти, так называемые вот, реабилитированные истории. Вот, там, по-моему, около 15 томов, то есть как бы там работа велась. Но после этого, как вот отрезало, то есть никаких дальнейших действий по сохранению памяти о жертвах репрессий в Крыму сейчас на данный момент, мне кажется, не ведется. Но, по крайней мере, мы не видим этого ничего ни на сайте архива, ни на каких-то там социальных сетях, то есть действий со стороны администрации города и архивов республики не ведется вообще никакого.
А среди российских регионов есть регионы, где ситуация лучше, я правильно понимаю?
Есть разные регионы, в каждом регионе все по-своему идет. То есть у нас есть как бы несколько законов, которые позволяют получать доступ к архивной информации по теме репрессий. То есть, допустим, в Челябинской области ты можешь за деньги сделать любой запрос и за деньги получить любые архивные материалы. Но опять же, там могут там какие-то фамилии заклеить, что-то там скрыть, но ты можешь хотя бы что-то получить. Есть регионы, где требуют вот тоже так же нотариальную доверенность, полный комплект документов о том, что ты являешься родственником этого, допустим, Нижегородская область, то же самое. То есть, как обычный историк-архивист, ты ничего не можешь получить. Можешь получить только при наличии доверенности от родственника. Но это, опять же, это целая цепочка документов, начиная от свидетельства о рождении, браков и всего-всего-всего. То есть это, опять же, очень сложно получить. Есть регионы, где вообще не предоставляется доступ. Допустим, там есть регионы, где отвечают. Но, опять же, многие люди сейчас живут в России, и по сравнению с тем, как отвечает архивная служба, допустим, Украины, вот, это совершенно две разные вещи. То есть нам есть с чего брать пример в будущем, когда, возможно, там власть изменится, нам есть над чем подумать и что взять за пример, чтобы работать дальше.
Вы сказали о том, что в зависимости от региона доступ может быть действительно разным, в зависимости от тех людей, которые администрируют этот архив. А вот в разрезе тем, можно ли выделить какие-то темы, да, по которым документы запрашиваются, и чаще всего приходят отказы?
Если сравнивать, допустим, тему Второй мировой войны и тему репрессий, то, в принципе, везде практически одинаково. То есть, что по Второй мировой войне документы очень сложно получить, что по теме репрессий документы очень сложно получить. Если касаемо, допустим, по-моему, вот Мемориал проводил там исследования, они пытались найти все данные о всех членах троих. Вот. Так они, по-моему, три человека там остались, по которым документы так не были получены, в связи с тем, что якобы на эти документы еще действует секретность. Хотя мы все знаем о том, что 75 лет прошло, и какая может быть еще секретность о данных прокурорах, которые выносили решение на расстрел, я не понимаю.
Мы так как фамилии знаем. Мы об этом будем еще говорить далее. Если посмотреть на те документы, которые публикуются вот на материковой части Украины, то можно прийти к выводу, что центральной фигурой, да, которой уделяется внимание вот в публикации этих документов, это все-таки вот жертвы репрессий. Да? А если посмотреть на те документы, которые публикуются в Крыму и рассекречиваются, да, то мы видим, что центральная фигура, ну вот, например, Феликс Дзержинский, к какому-то из его юбилеев была организована выставка в 2017 году, фрагменты, из которой я зачитывал, и фотографии Дзержинского на отдыхе в Крыму, вот мы показывали в нашем эфире, эти фотографии были представлены на выставке в Крыму. Мы видим, что здесь центральная фигура, которой уделяется внимание, это сотрудник НКВД, да, чекист. А как можно это объяснить? Какой-то идет реабилитация сотрудников НКВД сейчас?
Нет, это идет не реабилитация, это идет очеловечивание людей, которые совершили преступление в нашей стране. И их просто пытаются очеловечить, придать им какой-то образ. Ну, как взял с Сахой и оставил с атомной бомбы. То есть это вот из этого разряда, но при этом с собой ничего, кроме старой шинели, не смог унести. Это пытаются, то есть, подменить понятие о том, что преступнику пытаются дать лицо. Но если Чикатило, он был преступник, ему же ничего не поможет, то, что он был учителем и любил детей, допустим. Это нисколько не очеловечит, и Просто это затягивает время, и многие люди, которые должны бы получить уже сейчас документы, должны узнать судьбу своих родственников, просто теряют эту возможность, и многие просто не доживут до того момента, когда узнали бы судьбу своих родственников.
Андрей, вот вы представитель независимого исследовательского проекта «Бессмертный барак». В России есть другие организации тоже, которые занимаются этим, поиском архивных материалов, в том числе и о репрессиях. Есть люди, да, которые в частном порядке пытаются восстановить какие-то факты, понять, что же так произошло с их предками и так далее. Ну и понятно, что, наверное, да, есть в России много людей, которых не устраивает нынешнее положение вещей, вот в частности доступа к архивным документам. Есть ли какие-то механизмы борьбы? Но ведь есть закон, вы говорили о том, что есть закон, который предписывает, что эти документы должны быть доступны.
Ну, смотрите, есть не только закон, есть 29-я статья Конституции, которая позволяет осуществлять право искать материалы, собирать и передавать их. И буквально вот на днях, возможно, вы слышали о том, что закрылась команда 29, которая именно отстаивала, и они собирали вот информацию по тем родственникам, которые отказывали в доступе по делам репрессированных. То есть очень большую работу они тогда проводили, мы как бы помогали им. И сейчас эта команда просто признана нежелательной организацией и закрыта в России. Все идет к тому, что все те, кто пытаются что-то достать и вытащить, и показать людям о том, как это на самом деле, то есть не просто там рассказать своими словами, а документами что-то доказать, получается, у нас сегодня вне закона. Все, кто что-либо делает, у нас очень-очень сильно зажимают. Поэтому команда 29 – это яркий пример, который боролась за 29-ю статью Конституции и сейчас закрыта, вынуждена быть закрыта.
Спасибо вам за беседу, за комментарии. Напомню, что с нами на связи был Андрей Шалаев, российский активист, исследователь, координатор проекта «Бессмертный барак». Мы продолжаем наш разговор. Напомню, что говорим мы сегодня о рассекречивании и публикации архивных документов. Тех документах, которые раньше были либо под секретным грифом, либо которые ранее были недоступны. Поводом для нашей сегодняшней беседы стала публикация метрических книг из Автономной Республики Крым и города Севастополь. Вы можете ознакомиться с копиями этих документов на сайте Государственной архивной службы Украины. Я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по этому номеру. Если вам есть что добавить к той информации, которая звучит в нашем эфире, а может быть, вы самостоятельно пытались найти в крымских архивах какую-то информацию, получилось у вас или нет, ваш опыт тоже интересен, звоните нам 8 800 10 06 926. Даже если вы услышите эту программу не в прямом эфире, а в записи, тоже звоните нам. Мы держим эту тему на контроле. 044 490 29 05. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. И есть у нас еще один комментарий Анатолия Хромова, главы Государственной архивной службы Украины. Мы с ним поговорили о том, как проходит рассекречивание и публикации архивных документов в Украине и чем ситуация отличается от ситуации в России.
Я можу авторитетно заявити, що ті процеси так званого розсекречення, які відбуваються в російських архівах, насправді є профанацією і популізмом. Бо все це цензуровано, все це сучасними російськими спецслужбами контролюється, на відміну від України, де з 2015 року весь комплекс документів радянських спецслужб, доступ до них відкритий відповідно до спеціально ухваленого закону. Цей закон є одним з найліберальнішим на теренах Європи, Східної Європи. І міжнародні рейтинги кажуть, що Україна є лідером на пострадянському просторі в частині доступу до документів КГБ. Тому нас в Україні дослідники без пояснення причин і мотивів своїх досліджень можуть вивчати абсолютно весь комплекс радянських документів спецслужб. Це стосується як жертв, це стосується і виконавців цих політичних репресій, це стосується і управлінської документації репресивної машини. Тобто всі ці аспекти, вони є відкритими. Підтвердженням є тому, що до нас приїжджають і російські, і інші іноземні дослідники, тому що те, що є в Україні відкритим до дослідження. Той самій Російській Федерації до сих пір великою мірою складає державну таємницю.
Что ж, продолжаем мы эфир, и я напомню, что вы не только можете дозвониться к нам в студию, вы можете комментировать нашу видеотрансляцию, которую мы ведем на странице Крым Реалии в Facebook, подпишитесь на нее, и на YouTube-канале Крым Реалии, тоже подпишитесь на него. Читаю я ваши комментарии, и вот у нас один из наших слушателей и зрителей возмутился тому, что украинский язык звучит в эфире радио Крым Реалии. Но послушайте, даже в современном Крыму украинский язык объявлен одним из трех государственных языков. Да? Надеюсь, что к этому моменту мы возвращаться больше не будем. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру можно дозвониться к нам из Крыма и соседней России. 044 490 2905. По этому номеру к нам в эфир можно дозвониться с материковой части Украины. Я напомню, что говорим мы сегодня о публикации архивных документов, документах, в которых не было ранее в открытом доступе, или документы, которые ранее содержались в архивах под грифами «секретно». Ну что же, если вам есть что добавить к нашему разговору, я приглашаю вас звонить к нам в студию, приглашаю писать в комментарии, а мы продолжим наш разговор, и к нашей беседе подключается Андрей Иванец, крымский историк. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о тех публикациях, которые мы видим в последние годы вот на материковой части Украины, те публикации архивных документов, которые касаются Крыма. Насколько быстро, по вашим наблюдениям, происходит этот процесс и насколько важным этот процесс является?
Публикация первоисточников – это, конечно, безусловно важный процесс, особенно в условиях, когда Россия использует квазиисторические аргументы для оправдания своей агрессивной политики. Первоисточники, они дают возможность и специалистам, и неспециалистам прикоснуться к тем, собственно, материалам, которые дают представление о реальных процессах, и поэтому появление реальных исторических процессах, поэтому появление сборников документов – это очень важный момент и в научном, и в нынешней ситуации в общественном плане. За последние годы, уже после начала войны, после нападения России на Украину, я могу назвать два сборника документов, которые вышли на материке, которые имеют принципиальное значение об истории Крыма. Это «Крым в умовах суспільно-політичних трансформацій 1940-2015 років». Це такий збірник документів, де зібрано понад 300 документів за великий історичний проміжок часу, і він стосується і депортаційних процесів, і кримсько-татарського національного руху, і розвитку Криму загалом. У середині другої половини ХХ століття збірник вийшов за редакцією Олега Бажана, і його сьогодні кримознавці, звісно, активно використовують, ігнорувати не можуть, оскільки тут підібрано великий масив документів. І причому, що цікаво, це досить масштабна книжка, там кілька сот сторінок, і вона вже вийшла двома виданнями в 2015 і в 2016 роках. І друга книжка, яка має принципове значення як збірник документів, я маю до неї безпосередню причетність, це Кримсько-татарський національний рух 1917-1920 років за матеріалами комуністичних спецслужб. Це документи, які були віднайдені мною і працівниками Галузевого державного архіву СБУ серед матеріалів архівних головного управління СБУ в АРК, ще до війни я працював, і були знайдені частина документів, а інша частина от знайдена якраз в Галузевому державному архіві СБУ. Ці документи довгий час, десятиліттями, були засекреченими. Сьогодні вони в Україні йде активний процес розсекречування. Україна – один з лідерів на пострадянському просторі в цьому сенсі. Тому виникла можливість оприлюднити ці документи. І, зокрема, там є принципові для історії кримськотатарського національного руху і Криму загалом документи, наприклад, вперше оприлюднені декілька протоколів Курултаю за грудень 1917 року, матеріали слідчої комісії Курултаю щодо трагічних подій початку весни 1918 року та низка інших цікавих документів, які стосуються якраз кримськотатарського національного руху у період війн і революції.
Давайте поговорим о том, что сейчас непосредственно в Крыму происходит. Ну, первая часть вопроса будет относительно тех документов, которые рассекречивают в Крыму и показывают на выставках, да, последние несколько лет. Что можно сказать об этом? Да, я уже говорил о том, что всячески устраиваются выставки, где показывают Феликса Дзержинского очень человечным человеком, да, его переписку с Генрихом Ягодой частично тоже показывают, да, но совсем не показывают те материалы, которые касаются массовых репрессий, которые касаются актов депортаций народов из Крыма. Первый вопрос, да, как можно охарактеризовать такую политику памяти, а второй вопрос, это есть ли тревога за сохранность тех материалов, которые остались на территории временно неподконтрольного Крыма, архивных материалов?
Безусловно, в Криму сохраняется приблизительно 2 миллиона документов Украинского национального архивного фонда. Это большой массив документов, и он отражает целые пласты истории Крыма и соседних регионов, и поэтому очень тревожная ситуация с сохранностью этих документов. Однозначно можно говорить, что доступ ко многим и целым пластам документов, который был открыт при Украине, на сегодняшний день он закрыт. Исследователи не могут снова использовать эти документы. Ну, в частности, я уже говорил, что использовал материалы главного в свое время до войны, главного управления СБУ в Автономной Республике Крым. Сегодня эти документы в руках находятся незаконно ФСБ, и, конечно, доступа к ним нет. Мы видим в России процессы противоположные тем, которые идут в Украине. Если в Украине все более широкий доступ к документам советского периода, ну, буквально меньше 1% осталось засекреченных документов, то в Российской Федерации сохраняется линия такая постсоветская, и более того, после нападения на Украину сразу в марте 2014 года был ужесточен доступ, например, к архивам репрессивных советских служб, таким как ЧК, УГПУ, НКВД, КГБ. И чем далее продолжается наш конфликт, мы видим, что в России авторитарные и тоталитарные тенденции нарастают, и это отражается и на доступе к документам. Мы просто видим, как выезжают из России следователи, например, Марк Солонин переехал в Украину, потому что тут есть доступ к документам, а в России нет. И главное, в России уже и трактовать сейчас свободно многие вопросы исторически невозможно, за это просто преследуют. И с каждым годом ситуация становится напряженной в этом плане, поэтому Крым подпал из-за того, что он находится в состоянии оккупации российской, он попал в ситуацию, где проблемы будут нарастать с доступом к документам. И то, о чем вы рассказали, это, конечно, вопиющие факты, когда карательные структуры СССР стараются обелить, при том, что они причастны к массовым преступлениям. В самой России мы знаем, как лагеря, которые раньше были уже памятниками, музеями, такими тоталитарному режиму, где говорилось о преступлениях, они снова теперь переформатируются. И там меняются экспозиции, и теперь это там уже музей, который рассказывает о деятельности этих репрессивных структур с позитивной стороны. Угу. И в Крыму, увы, мы видим то, что вот такие выставки, они повторяют этот российский тренд, который навязан крымчанам.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был крымский историк Андрей Иванец. Ну что же, если вам есть что добавить к этой беседе, я приглашаю вас звонить, писать нам письма по электронной почте. Если вы пытались в Крыму получить доступ к каким-то архивным материалам, получилось ли это у вас сделать или нет, нам тоже очень интересно. Пишите нам, звоните нам. Мы продолжаем следить за развитием этой темы, а к следующей теме мы переходим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Если вы к нам только что присоединились, я напомню номер телефона, по которому к нам можно дозвониться. 8 800 10 06 926. Звонки из Крыма и соседней России бесплатны. 044 490 2905. По этому номеру к нам можно дозвониться с материковой Украины. Далее мы поговорим вот о чем. В воскресенье 18 июля в Москве и Гатчине, это Ленинградская область, активисты провели одиночные пикеты в поддержку преследуемых в России крымских татар. В частности, по информации инициативы «Стратегия-18», традиционная ежемесячная акция прошла на Московском Арбате. У нас есть несколько фотографий с акции. Мы их можем показать для нашей аудитории на Facebook и YouTube. Люди на акции стояли с плакатами, на которых было написано «Нет депортации крымских татар в российские тюрьмы» и портретами фигурантов крымских дел с надписями «Крымские татары не террористы». На опубликованных фото видно, что возле активистов находились и сотрудники полиции. Ежемесячные пикеты в поддержку крымских татар в рамках стратегии 18 в воскресенье также прошли в Гатчине. Цитата. «Мы решили провести сегодняшнюю акцию там же, где год назад аналогичная акция была фактически сорвана усилиями Центра противодействия экстремизму и гатчинской полиции», отметили активисты, сообщив, что в этот раз акция прошла мирно, без эксцессов, в тех самых туристических местах Гатчины. В руках активисты держали плакаты, а также крымско-татарские и украинские флаги. Российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в память о дне депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы с пикетами. Их цель – рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека. С нами на связи активистка «Стратегии-18» Ольга Смирнова. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, расскажите нам вот со слов участника, да, по впечатлениям, как участник акции, как прошли последние акции «Стратегии-18». Действительно ли все прошло спокойно, без какого-то вмешательства полиции, потому что, ну, привыкли уже мы к тому, что если проходят акции в поддержку крымских политзаключенных, да, тем более с украинским флагом, если, так полиция уделяет таким акциям первоочередное внимание. Как в этот раз все прошло?
В этот раз все прошло совершенно спокойно, но я думаю, что не в последнюю очередь из-за того, что полиция нас, в принципе, вообще не видела. Дело в том, что мы проводили основную часть акции непосредственно в парке, то есть это тот самый туристический объект, ради которого люди в Гатчину и едут. И в основном, конечно, и из Петербурга, и иностранные гости, и из России туристы были именно в парке, там, где Царский дворец, там, где вокруг этой резиденции множество разных объектов интереса в виде павильонов. Вот мы там и становились на туристических тропах. А там полиция, собственно говоря, не ходит. Там ходит охрана парка. Она нас обратила внимание. Мы объяснили, что мы делаем вот эти одиночные пикеты в пределах закона, нормы закона. И они не стали докладывать об этом непосредственно полицейским. Получилось так, что мы и не прятались, и одновременно не стали объектом интереса гатчинской полиции.
Как ваша целевая аудитория реагирует на пикеты? Я напомню, что да, это пикеты информационные, их цель рассказать о том, что происходит в Крыму, о преследованиях крымских татар. Вот по вашим наблюдениям, знают ли люди, вот, да, которых вы информируете, о том, что происходит в Крыму, и как реагируют на ту информацию, которую вы им сообщаете?
целевая аудитория стала реагировать гораздо более адекватно. Я бы сказала, если сравнивать с началом стратегии в 2018-2016 году, и тем более, если сравнивать с акциями антивоенными против войны с Украиной, которые мы проводили с 2014 года. Люди не знают. Именно вопрос преследований крымских татар и вообще репрессий в Крыму, он совершенно не освещается оппозиционно настроенной прессой. И более того, вот в прошлое стратегии 18, то есть не в июле, а в июне, когда мы проводили ее в оживленном новом квартале в Мурино, даже один молодой человек задал нам вопрос, а почему вот об этой страшной проблеме, я вам доверяю, да, почему об этом не говорит оппозиционная пресса? Это же должно быть, в общем-то, в центре внимания. Ну, я ответила, что с моей точки зрения боится. Вот просто боится, и только вот Крым Реалии, только порталы Радио Свобода вообще освещают это постоянно, регулярно. Они единственные, по сути дела, из прессы, работающей на русскоязычную вот аудиторию, которая уделяет внимание этому вопросу. И мы выходим, чтобы компенсировать вот этот недостаток информации.
А почему, вы считаете, вот российские медиа боятся рассказывать о том, что происходит в Крыму? Потому что о том, что происходит в России, ну, некоторые боятся, конечно, да, но те средства массовой информации, которые принято считать свободными и независимыми, рассказывают. Например, широко разошлась новость о недавно обнаруженной секретной тюрьме в Ленинградской области, которая находилась на территории частного дома, да, но вот похожие случаи в Крыму, они, например, в России огласки не получают. Я напомню, что мы рассказывали о том, что начато уголовное производство в отношении сотрудников ФСБ, которые в Крыму пытали Александра Костенко в 2015 году. На сайте Крымской правозащитной группы можно найти интервью Александра Костенко, где он рассказывает, что это тоже была, по сути, частная пыточная, да, но тогда эта информация широко по России не разлетелась. А сейчас мы видим, да, что вот в Ленобласти нашли такую секретную тюрьму, и об этом уже, конечно же, говорят, потому что, ну, как об этом можно не говорить? Вот почему, по вашему мнению, такая ситуация складывается? О том, что происходит, да, на территории России, российские средства массовой информации сообщают, да, о том, что в российских регионах происходит, а о том, что в Крыму, как-то остается вне фокуса внимания.
Ну, мне кажется, здесь причины две. Во-первых, некий суеверный страх перед вообще разговорами о войне и ее последствиях, в частности, репрессиями на оккупированных территориях Украины, и в Крыму, и в Донбассе, на тех территориях, которые сейчас контролируются так называемыми сепаратистами. Почему-то кажется, что если этот вопрос поднять, то реакция власти будет незамедлительная, и будут выдвинуты какие-то страшные уголовные обвинения буквально тут же. На самом деле этого не происходит. Может быть, не происходит именно потому, что разговоров на эту тему очень мало, и мало кто ее поднимает. Второй суеверный страх – это, мне кажется, страх перед той самой целевой аудиторией, для которой, с точки зрения нашей оппозиции, вообще разговор о том, что Крым не наш, слишком болезненен, ее боятся оттолкнуть, и ей пытаются потакать. Мне кажется, что две такие причины есть. И обе связаны с какими-то иррациональными страхами.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Ольга Смирнова, активистка инициативы «Стратегия 18». Я напомню, что этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Напомню, что каждый наш радиослушатель может связаться с нашей редакцией. Если вам есть о чем рассказать нашей аудитории, если вы хотите дополнить ту информацию, которая звучит в нашем эфире, если у вас остались вопросы к нашим экспертам, или вы не можете самостоятельно найти какую-то информацию, хотели бы, чтобы мы вам в этом помогли, или предложить нам тему для обсуждения в одной из следующих наших программ, вы всегда можете связаться с нами. Все контакты есть на сайте Крым Реалии, адрес электронной почты. На сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую еще проще с нами связаться. Также мы есть в социальных сетях, всегда рады общаться с вами. Напомню, что в 13.00 по Симферополю и Киеву начинается программа «Крымский вопрос» с Александром Янковским. В 18.00 18.00 программа «Крымский вечер». Вечернее шоу радио «Крым Реалии», которое тоже ни в коем случае нельзя пропускать. Напомню также, да, что есть приложение, благодаря которому вы можете в наиболее удобном формате для вас читать новости «Крым Реалии», смотреть телепроект «Крым Реалии», а также слушать радио «Крым Реалии». Скачайте приложение «Крым Реалии», оно доступно на платформах iOS и Android. Ну что же, этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Увидимся и услышимся следующим утром. Всего доброго, будьте здоровы.